Здравствуйте, уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала. Вас приветствует передача «Музыкальный момент» и ее ведущая, музыковед Марина Токарская. Сегодня в студии интересный гость, это историк, кандидат исторических наук Иван Арсеньевич Колокольников. Здравствуйте, Иван Арсеньевич.
Добрый день, очень рад здесь находиться.
Я тоже очень рада сегодня побеседовать с вами, тем более, что у меня есть повод вас поздравить. Недавно вышла ваша книга. Я понимаю, что в ряду многих ваших трудов эта книга, возможно, для вас не самый главный ваш труд, у вас много хороших, интересных работ, но для музыкантов эта книга имеет огромное значение. И я хочу вас искренне поздравить с выходом этого труда и поблагодарить за большую-большую вашу работу и за интерес к истории музыкального Иркутска.
Большое спасибо, Марина Николаевна, очень приятно.
Да, вот эта книга, с которой вы меня познакомили еще до ее выхода, мне показалась интересной во многих отношениях. Ну, во-первых, вам как автору, наверное, будет интересно услышать, да? Ну, во-первых, это период, с одной стороны, он вроде бы приближен уже к нам, 30-56 годы уже прошлого века. А мы-то люди, которые родились и учились-то в прошлом веке, понимаете? Это как наш, в общем-то, век получается. И нам-то все кажется, что ой, да это все недалеко, да это все рядом, да это близко. А ничего подобного. Вот 30-56 годы, 1930-1956, это уже далеко, Иван Арсеньевич. Это уже многие вообще, да люди вон некоторые не помнят, чего вчера было, неделю назад было, а тут-то, понимаете? И уже очень мало людей, которые лично присутствовали при этих событиях. Может быть, кто-то и присутствовал, но ничего уже и не помнит. Во всяком случае, не помнят точных дат, не помнят точных имен, забыли уже, как расшифровываются инициалы и так далее. Кто на фотографии? 5 человек из 12 знаем, 7 не знаем, уже не помним. Лица есть, а вот помню, что знал этого человека, а как его зовут? Короче говоря, вы провели огромную, кропотливую исследовательскую работу историка, настоящего мастера работы с документами. Вот. И восстановили теперь уже в официальной памяти музыкальной общественности Иркутска имена, события, факты.
Ну, спасибо, Марина Николаевна. Я, в свою очередь, хочу сказать, что, конечно, рождение каждой подобной книги, оно обусловлено климатом. Вот здесь мне хочется отметить наш иркутский такой культурный климат, который ни в коем случае не должен пропадать. Это вот и те деятели, которые жили, и их ученики. И поэтому, конечно, вот когда мы с вами, допустим, беседуем, всегда это очень приятно, потому что я вижу в вас продолжателя вот этих вот традиций, то, что заложено музыкантами прошлого, и вот здесь очень-очень важно, что есть единомышленники, то есть люди из музыкальной среды, из исторической среды, которые помогают вот эту картину восстанавливать. Если бы не было, конечно, вот поддержки со стороны этих людей, нельзя бы было найти какие-то концы. Это и частные архивы, это и какие-то наводки, по которым можно сделать запрос в архивы государственные. То есть очень много таких ниточек появляется.
Да, я очень благодарна Иркутскому городскому радиоканалу, потому что благодаря каналу нашему и программе «Музыкальный момент» очень много удается актуализировать. То есть мы беседуем с живыми представителями иркутской музыкальной культуры, мы беседуем с людьми, чьи голоса запечатлеваются в истории и живут в передачах радиоканала. И мы говорим об интересных вещах. Иногда приоткрываем какие-то тайны, секреты нашего ремесла. Вот. И людям интересно становится узнать о многом. И интерес к музыкальной культуре поддерживается благодаря деятельности нашего любимого Иркутского городского радиоканала.
В полной мере подтверждаю.
Да, и сегодняшняя наша передача, в общем, тоже это новая страничка вот в этой летописи музыкальной жизни города Иркутска. Ведь 2024 год – это год столетия со дня рождения замечательного человека. 12 декабря 1924 года родилась Людмила Пантелеймоновна Холодилова.
Да, имя, конечно, для иркутской музыкальной культуры поистине культовое.
Поистине культовое имя, я согласна с вами полностью, потому что это замечательная пианистка, очень яркая, очень талантливая. И это выдающийся иркутский педагог. Очень много музыкантов с гордостью, с любовью, с нежностью могут сейчас сказать о том, что я учился у Людмилы Пантелеймоновны Холодиловой.
124 человека, как она сама посчитала.
Да, она была человеком настолько серьезно относящимся к своей работе, и она записывала, вела дневники, она записывала, у нее такая особая тетрадь была, где она записывала каждого своего ученика с трепетом, с любовью. И вот 124 имени. Это можно настоящую летопись построить на этом. Так вот, мы сегодня с вами слушаем, и поскольку в нашей передаче «Музыкальный момент» обязательно звучит музыка, то я предлагаю сейчас послушать в исполнении Людмилы Пантелеймоновны Холодиловой запись поэма Скрябина «Фа-мажор». Уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала, вас приветствует передача «Музыкальный момент» и музыковед Марина Токарская. Сегодня в студии мы беседуем с историком Иваном Арсеньевичем Колокольниковым, человеком, который очень много сил времени и своих больших трудов потратил на создание книги. Это книга об иркутской музыкальной культуре. И в этой книге есть много страниц, в которых уделено внимание знаменитой иркутской пианистке и выдающемуся иркутскому педагогу Людмиле Пантелеймоновне Холодиловой. Наша сегодняшняя передача посвящена столетию со дня ее рождения. 12 декабря 2024 года мы отмечаем столетие, столетний юбилей. Иван Арсеньевич, мы только что послушали запись игры Людмилы Пантелеймоновны «Скрябин». Но я могу вам сказать, что у Людмилы Пантелеймоновны был такой мощный спектр интересов исполнительских. Она так много сыграла здесь, в Иркутске. Ну, вот судьба музыканта-исполнителя в те времена была в какой-то степени печальна, потому что нет музыканта, а записей тогда еще не было, или были в небольшом количестве, и очень трудно найти живое исполнение, и остается только имя.
Ну вот здесь, конечно, повезло, что Людмила Пантелеймоновна уже соприкоснулась немножечко с эпохой звукозаписи, хотя, конечно, то, что осталось, не представляет полновесно ее репертуара. Это вот буквально пара записей, а так ведь долгие годы кропотливого такого труда, потому что она все время работала над изучением каких-то музыкальных новинок, она очень любила, по воспоминаниям современников, по рецензиям можно об этом судить, музыку западную. Вот, допустим, она представила Иркутску ряд сочинений Гершвина впервые в Иркутске, ну, если брать из местных пианистов, потому что понятно, что гастролеры это играли, а вот из иркутских пианистов впервые это сделала Холодилова. И многих других авторов. Советскими авторами интересовалась, особенно на раннем этапе своего творчества. То есть, конечно, деятельность была уникальная, и вот как сказала музыковед Эмма Владимировна Гринберг, я не помню, чтобы кто-нибудь выходил на иркутскую сцену так часто и с такими серьезными программами, как это делала Холодилова, потому что она выступала регулярно, очень интенсивно, и мне кажется, что иначе, наверное, быть не могло, потому что она появилась в такой музыкальной семье, где, получается, и дядя, и отец, и мать – каждый по-своему был такой вот интересной и значимой персоной для местной музыкальной жизни, и, конечно, она в полной мере переняла эти традиции, потом уже, конечно, учеба у замечательных педагогов в Иркутске и в Москве, и здесь получается, что мы имеем, конечно, в лице Холодиловой такого человека, который всю жизнь стремился к чему-то новому, жадно впитывал вот какие-то такие лучшие традиции,
новинки,
которые были в семье и в городе, и потом уже в консерватории московской. Так что вот здесь, конечно, очень интересно. Еще что интересно, в Иркутске же долгое время доминировали в фортепианном мире представители такой петербургской школы. И Людмила Пантелеймоновна поучилась в свои отроческие годы у Евгении Григорьевны Городецкой, выпускницы Санкт-Петербургской консерватории, где одним из ее педагогов был Антон Рубинштейн. А потом она продолжила учиться здесь, в Иркутске, в музыкальном училище у Татьяны Гуговны Бендлин, которая также в юности училась у Городецкой, то есть петербургская школа, потом окончила Московскую консерваторию. То есть здесь уже добавляется школа московская. Ну и сама Людмила Пантелеймоновна поехала в Московскую консерваторию, где училась в классе небезызвестного Владимира Натансона. И она, когда вспоминала вот эти годы, довелось мне, значит, разбирать ее архив, и там было несколько вариантов автобиографии. Чем меня привлекло? Очень лирично. Не просто родилась, училась, а какие-то жизненные впечатления. И вот там написано, что для меня очень много значило пребывание в Москве, потому что это всегда посещение концертов мастеров – это наблюдение за работой выдающихся педагогов консерватории. То есть здесь, конечно, огромное значение имел не только вот такой выдающийся педагог по специальности, но и то, что она наблюдала за работой, ну, таких мастеров, как Игумнов, вот она там, к примеру, называет. То есть это какое-то постоянное самосовершенствование. Единственное, что вот по документам личного архива можно сделать вывод, что Людмила Пантелеймоновна была в юности очень скромным человеком, и ее это несколько подводило. Подруга ее матери, которая жила в Москве, писала, значит, Валентине Акиндиновне, так звали мать Людмилы Пантелеймоновны, в Иркутск, когда были выпускные экзамены в консерватории, что к люди подходили, видные музыканты, и спрашивали, почему эту девочку, которая так чудесно здесь играла, мы не слышали раньше. Ну вот, видимо, объяснение в том, что она была очень скромной, тогда как ее сокурсница Белла Давидович еще в период учебы в консерватории добилась такой славы,
популярности,
не просто всесоюзной, а даже за пределами Советского Союза, потому что она ездила на международный конкурс шопеновский и выступила очень успешно. Даже вот говорили мне такие старые музыканты, был такой филолог, он же получил и скрипичное образование, Вадим Авдеевич Гребенцов, кстати, как филолог он учился на одном курсе с Вампиловым. Он рассказывал про Людмилу Пантелеймоновну, мне довольно хорошо знал, потому что его сестра была одной из первых учениц Людмилы Пантелеймоновны после ее возвращения из консерватории. И он рассказывал, что вот ходили такие слухи, что должны были на конкурс послать Холодилову, а не Давидович, но Холодилова была такая скромная и сама отказалась. Ну, не могу подтвердить или опровергнуть, но факт скромности вот в письме подруги ее матери как раз, конечно, описан. Потом, после окончания консерватории, интересно, что из этого же письма мы узнаем, ей было предложено несколько городов на выбор. Конечно, потом в некоторых публикациях это так обрисовали, что любой город Советского Союза, но вот она выбрала Иркутск, ну, конечно, любой город Советского Союза предложить не могли, потому что важно было, где есть вакансии, но то, что ей давалось, допустим, 4 города на выбор, это все равно говорит о том, что она была на хорошем счету, потому что, вот, кто помнит советскую систему распределения, помнит, что там сначала хорошие ученики выбирали, когда еще есть выбор из чего-то, а потом уже оставшихся направляли, куда направят. И возможность выбора — это тоже оценка ее способностей, но вот она действительно из нескольких городов выбрала Иркутск. И, приехав сюда, она сразу же стала и концертирующей пианисткой, очень заметной, потому что стала выступать и с оркестром с 1952 по 1993 год. Сначала, значит, симфоническим оркестром радиокомитета, потом с 59-го года симфоническим оркестром Иркутской филармонии, ну и когда в 70-х годах появился камерный оркестр филармонии, то и с ним тоже.
Оркестр, ну, и, конечно, под управлением Льва Ашотовича, да, Касабова, вы имеете в виду, да?
Да-да-да. И, конечно же, с первых дней она играла огромнейший камерный репертуар, она записывала эти произведения, и когда вот я перелистывал эти записи, просто поражался обилию ее выступлений. Тогда это еще начало 50-х, много было выступлений в эфире радио, тогда вживую это все игралось, ну и на концертных площадках города тоже. То есть там кого только нет. По сути, переиграны все виднейшие композиторы и русские зарубежные композиторы классики. То есть довольно сложно вот назвать какого-то классика такого реально великого, которого бы там не было.
Который прошел бы мимо внимания Людмилы Пантелеймоновны.
Да, то есть это только репертуар первых лет. Ну, если брать первое упоминание о концерте с симфоническим оркестром, она тогда играла второй концерт Шопена. То есть Это было вот такое вот знаковое произведение, но с него началась какая деятельность, потому что она сыграла столько концертов с оркестром, сколько, конечно, в Иркутске ни до, ни после не играл никто. С симфоническим оркестром, как она сама посчитала, она сыграла около 20 концертов, и еще вот где-то около 10 с камерным оркестром под управлением Касабова как раз, вот о котором мы уже говорили. Ну, если брать камерные произведения, то очень много было ее партнеров, и это были, как правило, лучшие музыканты города, в первую очередь скрипачи Риштейн, Крупенин, Лев Ашотович Касабов. Так что, конечно, интересное было такое содружество, но вот она особенно тепло, насколько мне известно, относилась к скрипачу, который приехал из Москвы, к сожалению, ненадолго сюда, в Иркутск. Он преподавал в музыкальном училище, работал в филармонии, звали его Семен Мельник. Вот с ним у них был прямо такой устойчивый тандем.
Да, я хочу сейчас предложить послушать интервью одной из редчайших, можно так сказать, одна из редчайших возможностей услышать голос Людмилы Пантелеймоновны Холодиловой. Она рассказывает о своих выступлениях, о своей исполнительской концертной деятельности. Давайте послушаем это интервью, предоставленное нам, любезно предоставленное Иваном Арсеньевичем Колокольниковым.
Надо сказать, что вот эта запись, сделанная ровно 20 лет назад, в 2004 году, сохранена Игорем Константиновичем Петровым, незабвенным звуковым летописцем, собирателем голосов земли Иркутской. Так что за сохранение голоса Людмилы Пантелеймоновны тоже ему большое спасибо.
Действительно, большое спасибо Игорю Константиновичу Петрову и вам, что вы предоставили нам этот интересный звуковой документ. И мы слушаем фрагмент интервью с Людмилой Пантелеймоновной Холодиловой.
Дирижеры были великолепны. Виолончели, Галя Косюба была такая, которая кончила консерваторию и приехала в наш оркестр работать. Вот с ней мы много играли, трио играли. Трио тоже играли Касабов и Галя. Потом был еще Ранович, вот с ним играли тоже. Трио, потом был из Москвы скрипач Мельник, с ним мы много играли. И сонаты скрипичные, и трио. Вот Косюба, Мельник и я вот втроем играли. Была у меня подружка, мы с Любовь Николаевна Семицова, много играли на двух роялях ансамбле. И вот она нам подарила вот такие вот тетрадки. И первый номер она записала такой, который назывался «Карнавал животных Сен-Сонса». Там каждый номер имел название. И вот она и Любочке такую же тетрадь подарила мне. Вот видите, с 14 февраля 71 года там играли этот «Карнавал животных». И она нам говорит: «Вот вам тетрадка и пишите свои концерты». Ну, я стала писать. Зато с кем я играла, вот я вам хотела назвать. Вот Борис Демченко такой, Гершвин, вот это историческое событие. Почему красным написано? Был дирижер такой Илмар Лапиншет из Латвии, по-моему. Играли мы концерт Гершвина сначала в Ангарске. А новый рояль Стэнвей купили. Гармония купила Стэнвей в 71 году. И когда на следующий день мы должны были играть, он на репетиции стоял в коридоре вверх ногами. Репетировали на старом. Я прихожу уже на концерт, мне все музыканты в дверях. Будешь играть на новом рояле без репетиции, потому что все-таки тоже тревожно. От того, что все-таки это событие прошло, я написала: концертный зал рояль Стэнвей звучал первый раз. Тогда у нас первый такой красивый рояль был. До этого простые, там Мюльбах был, еще какой-то из более современных. Вот я и написала.
Уважаемые слушатели, с вами передача «Музыкальный момент» и ее ведущая, музыковед Марина Токарская. Сегодня в студии мы встречаемся с Иваном Арсеньевичем Колокольниковым и беседуем о деятельности Людмилы Пантелеймоновны Холодиловой. Только что прозвучал фрагмент интервью с Людмилой Пантелеймоновной, и мы продолжаем разговор о замечательной иркутской пианистки. Вот Иван Арсеньевич сказал, что из многих вариантов, предложенных по окончании консерватории, Людмила Пантелеймоновна выбрала Иркутск. Но вы знаете, мне ее выбор понятен, прежде всего, потому что Людмила Пантелеймоновна иркутянка. Она выбрала свой родной город. И для нее это было естественно, потому что здесь у нее была семья, здесь у нее были друзья, здесь ее, конечно, встретили любовью и нежностью, и она всю свою жизнь посвятила работе в Иркутске. Она была преподавателем Иркутского музыкального училища. Сначала оно называлось училище искусств, или, точнее, сначала оно называлось музыкальный техникум, да, потом училище искусств, потом Иркутский музыкальный областной колледж имени Фредерика Шопена. Вот все это время, все эти этапы деятельности Людмилы Пантелеймонны были запечатлены в ее личных дневниковых записках. 124 ученика, 124 судьбы, и все это имеет продолжение, потому что они тоже стали многие преподавателями, у них тоже появились ученики, и школа Людмилы Пантелеймонны Холодиловой живет у нас в Иркутске, вот в конкретных людях, в конкретных учениках.
Ну вот если говорить о ее педагогической работе, то я очень рад, что мне довелось пообщаться с Маргаритой Григорьевной Соколовской, ветераном музыкально-педагогического училища. Она рассказывала, конечно, много о Людмиле Пантелеймонне, всегда с большой теплотой, и отмечала: «Я же одна из первых ее учениц, потому что пришла она в класс Холодиловой в музыкальное училище в 1951 году, когда Холодилова только-только приехала сюда». И она рассказывала, что несмотря на то, что Людмила Пантелеймонна была таким человеком еще очень-очень молодым, она сразу за дело взялась исключительно хватко, держала всех молодых людей в руках, а у нее класс был не маленький, хотя, понятно, там число учеников могло варьироваться, но вот, допустим, на фотографии 1954 года, которую я как раз в книжке даю, там пятеро учеников сидит с Холодиловой, в том числе Маргарита Григорьевна, это вот те, кто у нее тогда учился. И к разным, конечно, людям она всегда находила подход, вот причем вспоминали ученики, что боялись Людмилы Пантелеймонны, особенно на первых курсах, ее строгих суждений. Вот такая Ирина Иосифовна Гальперина, она потом долгие годы работала в музыкальной школе города Загорска, это сейчас Троица Сергиев Посад, она в беседе со мной вспоминала, что боялась на первом курсе, когда на концертмейстерстве, в классе, расположенном напротив класса, где занималась Холодилова, играла неаполитанские песни, потому что она думала: ну что же скажет Людмила Пантелеймонна, когда узнает, что она работает над таким несерьезным репертуаром.
Легкомысленным.
Хотя, да? Легкомысленным. Но на самом деле Людмила Пантелеймонна, вот если немножечко тут отвлекаться от ее педагогической деятельности, она была человеком с широким спектром пристрастий, в том числе музыкальных. Например, дома у нее была большая подборка пластинок Владимира Семеновича Высоцкого. Вот я, разбирая ее архивы, как раз это видел и не мог не отметить. Юмористов большая подборка, ну, это уже вот не музыкальная, но просто к слову. То есть, понятно, что опасения Гальпериной по поводу того, что Людмила Пантелеймонна осудит за нее неаполитанские песни, конечно, были совершенно беспочвенные, потому что Людмила Пантелеймонна ценила, насколько я вот мог судить по имевшимся у нее дома пластинкам, такую хорошую эстрадную музыку, причем разную, так что уж за неаполитанские песни точно не осудила бы. Но вот это показатель вот такой авторитетности. Потом, что еще вспоминала интересного Ирина Иосифовна, то, что Людмила Пантелеймонна как-то подбирала композитора, который близок именно творческой индивидуальности ученика. Вот, допустим, в ее случае это был Прокофьев. Она активно ей давала играть различные сочинения Прокофьева. Конечно, очень много можно было здесь рассказать. И еще хочется отметить, например, то, что она каждому ученику вот так вот для себя писала, это уже не в тетрадочку, вот где она в целом фиксировала общие показатели по ученику, но вот это на листочках у нее было, такие краткие характеристики. Конечно, сохранились только отдельные подобные листочки, но вот есть листочек с учениками 50-х годов, типа, ну, вот этому еще надо поработать. Есть характеристика последней ученицы Валентины Никишиной, которая окончила музыкальный колледж уже в 2006 году. Людмила Пантелеймоновна в общей сложности проработала на одном месте 55 лет. С 1951 по 2006 год. И, конечно, эта работа была исключительно плодотворной. Если брать иркутское музыкальное сообщество, можно вспомнить, например, такого пианиста, как Андрей Щагин. Если брать тех учеников, которые уехали и состоялись на уровне страны, нельзя не отметить Марию Распутину, дочку Валентина Григорьевича Распутина, которая, конечно, состоялась, она уже выбрала в консерватории путь органистки, но вот она всегда очень дорожила Людмилой Пантелеймоновной, как своим иркутским наставником. Она вела с ней непрекращающуюся переписку, и когда вот я смотрел документы Людмилы Пантелеймоновны в ее архиве, то очень много было фотографий с Распутиной, где она там с однокурсниками, где она у Людмилы Пантелеймоновны дома одна и вместе с Людмилой Пантелеймоновной сидит за ее прекрасным роялем. Так что, конечно, вот такой вот контакт был до самых-самых последних дней Распутиной. Ну, я думаю, иркутяне хорошо помнят, как трагически она погибла при катастрофе с самолетом в иркутском аэропорту.
Когда летела сюда, кстати, на концерт органной музыки.
Но вот Людмила Пантелеймоновна всегда посещала все ее выступления, когда она приезжала.
Да, светлая память. Еще хочется вспомнить Наталью Николаевну Тихонову.
Вот про Наталью Николаевну я хочу сказать особо, потому что Наталья Николаевна – это как раз тот человек, который после смерти Людмилы Пантелеймоновны дал возможность мне поработать с этими уникальными архивами, которые поистине огромные были, там чего только не было. Вот здесь уместно упомянуть как раз о родных Людмилы Пантелеймоновны, какие это были интересные люди, насколько было интересно вот с этим всем работать. Дело в том, что дядя ее, Владимир Акиндинович Соснин, если говорить кратко, создатель первого домрового балалайщиного коллектива в Иркутске. Потому что, надо сказать, что после того, как Андреев создал великорусский коллектив, который сначала был балалаечным и только потом стал домрово-балалаечным, коллективы страны повторяли этот путь. И в Иркутске сначала появился чисто балалаечный коллектив Кальпуса, а потом уже вот домрово-балалаечный коллектив, которым руководил Владимир Соснин. И вот сейчас, наверное, наши радиослушатели представили такого человека, раз он начинал новое дело, то умудренного опытом музыканта. Нет, это был юноша, которому на тот момент было около 16 лет. Вот такой вот был уникальный иркутский самородок.
Ну, такой энтузиаст.
Энтузиаст. И, кстати, одним из его таких последователей и близким другом был Пантелеймон Степанович Колодилов, одаренный домрист, который ему во всем помогал и был инспектором, и библиотекарем оркестра. И, как нетрудно догадаться, это отец Людмилы Пантелеймоновны, потому что два друга потом породнились семьями. Пантелеймон Степанович женился на сестре Владимира Акиндиновича, она же, в свою очередь, окончила Иркутский девичий институт, где занималась у уже упомянутой Евгении Григорьевны Городецкой, получила прекрасную фортепианную подготовку, и за счет этого она периодически аккомпанировала и вокалистам, и солистам-инструменталистам. Например, был такой балалаечник в Иркутске Михаил Федотченко, с ним они в тандеме выступали. Так что Валентина Акиндиновна, она, в принципе, в концертной жизни Иркутска тоже в 20-е годы определенную роль играла. Ну, а потом она довольно длительное время работала в общеобразовательных школах, где занималась со школьными хорами. Тогда же в каждой школе практически был хороший хор. И Валентина Киндинна в нескольких иркутских школах с хорами работала. Ей неоднократно объявлялись благодарности, все это тоже сохранилось в архиве. Невозможно не сказать еще два слова о сестре Людмилы Пантелеймонны, Нине Пантелеймонне Холодиловой. Нина Пантелеймонна была девочкой очень начитанной. Она исключительно любила природу, поэтому пошла получать специальность биолога в Иркутский государственный университет. Была сталинской стипендиаткой, как свидетельствует одна из вырезок семейного архива, но что-то дальше произошло. Хотя она даже в аспирантуре училась, что-то дальше произошло, и она навсегда порвала с биологической специальностью и ушла работать в библиотеку Иркутского университета, где работала на скромной должности в отделе каталогизации. Но все ученики Людмилы Пантелеймонны, они очень тепло вспоминали Нину Пантелеймонну, потому что она создавала какой-то домашний уют, когда приходили к Людмиле Пантелеймонне, например, всегда у них была такая фирменная ватрушка. Вот, и даже муж Натальи Николаевны Тихоновой, известный иркутский виолончелист Валентин Николаевич Тихонов, он посвятил стихи этой ватрушке, что он проснулся ночью и мечтает о ватрушке. Где же ватрушка? Вот как раз ватрушка Холодиловых, потому что так все любили. Вот она стряпала, еще было одно у нее интересное увлечение – она любила собирать открытки, поскольку любовь к природе, несмотря на смену сферы деятельности, в ней все равно оставалась, любимая тема была цветы. И поэтому с цветами там открыток, ну, просто море. Вот как раз я с большим интересом изучил эти альбомы, тем более, что есть вот такая деталечка. Поскольку она собирала открытки, а у нее-то круг общения у самой был невелик. Ей активно отдавали открытки знакомые Людмилы Пантелеймонны. И за счет этого в данных альбомах осело очень много открыток, связанных с музыкальными семьями, например, с семьей Татьяны Гуговны Бендлин, которую мы уже упоминали, то есть наставницы Людмилы Пантелеймонны по годам учебы в Иркутском музыкальном училище. Кстати, с Татьяной Гуговной она до последнего поддерживала отношения, Людмила Пантелеймонна. И вот такая вот черточка, штрих к портрету нашей героини. Когда оканчивали ученики класса Татьяны Гуговны, а Татьяна Гуговна была прикована к инвалидному креслу долгие годы своей жизни, вот к выпускным экзаменам их готовила Людмила Пантелеймонна. То есть она была человеком очень отзывчивым, и вот это, допустим, отразилось еще в судьбе Валентина Николаевича Тихонова, потому что, казалось бы, человек учится как виолончелист в музыкальном училище. То есть, вроде бы, при чем тут Людмила Пантелеймонна? Но у него уезжает педагог по специальности, и в 56-м году это дело было, и получается, что нету в штате училища ни одного педагога-виолончелиста, а кто будет юношу натаскивать к выпускным экзаменам? Ну, опять же, Людмила Пантелеймонна, у нее хороший слух, хорошее знание, значит, обширного репертуара такого вот камерно-инструментального, и она с Валентином Николаевичем сидела и методично, значит, готовила его к выпускным экзаменам.
Да и аккомпанировала наверняка ему.
Да, и, скорее всего, и аккомпанировала там, то и он всегда говорил, что вот она почти как педагог, несмотря на то, что вот она пианистка, а он виолончелист, почти как педагог по специальности, потому что в трудный момент ему очень помогла.
У меня тоже есть интересное одно такое личное свидетельство. Татьяна Георгиевна Пьянкова, которая посвятила 32 года преподавательской деятельности в Иркутской областной детской школе искусств. Она музыковед, теоретик. Тоже училась у Людмилы Пантелеймонны Холодиловой. И она рассказывала мне о Людмиле Пантелеймонне тоже с огромной любовью, с нежностью, о годах своей учебы. И Татьяна Георгиевна мне говорила, что Людмила Пантелеймонна – это человек необыкновенно интеллигентный, необыкновенно добрый. Она настолько нежно и трепетно относилась к каждому своему ученику, с настоящей материнской любовью, с вниманием. И вот то, что вы рассказываете, Иван Арсеньевич, что каждому ученику она подбирала репертуар согласно наклонности ученика, его характера, что ему ближе, что ему легче будет показать в музыке, отразить, сыграть. Вот. Это все Татьяна Георгиевна мне тоже подтвердила, что это было действительно уникальное явление в нашей иркутской культуре.
Ну вот под конец еще хочется добавить такую черточку. Несколько учеников Людмилы Пантелеймоновны вспоминали в наших беседах, что она заражала своим настроением, желанием вот что-то сделать, освоить с учеником какое-то новое произведение, ему это так передавалось, что ей даже часто не приходилось пускаться в какие-то объяснения такие вот музыкально-теоретические, хотя понятно, что все необходимые познания у Людмилы Пантелеймоновны в полном объеме были, уж в этом ни у кого не было сомнений, но вот настолько она задавала атмосферу, что часто даже не приходилось проговаривать какие-то детали. Или сама сядет и покажет, или как-то скажет в полслова. Ученики ее сразу понимали и схватывали на лету. Вот, видимо, вот это вот умение заразить как-то, зажечь, это было одной из отличительных черт Холодиловой как педагога.
Я предлагаю сейчас послушать в исполнении Людмилы Пантелеймоновны Холодиловой запись поэмы Скрябина «Ре мажор». Поэма опус 32. Уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала, с вами передача «Музыкальный момент», музыковед Марина Токарская и гость нашей сегодняшней программы Иван Арсеньевич Колокольников. Иван Арсеньевич, позвольте мне от всей души поблагодарить вас за интересный рассказ, за вашу искреннюю любовь к музыкальной культуре Иркутска, за ваш большой-большой труд, который вы сумели не только провести, но и опубликовать.
И вам спасибо, и Иркутскому радиоканалу. Очень рад был здесь побывать, тем более, когда повод столетия такого замечательного человека, чье имя никак не должно быть предано забвению.
Спасибо, до новых встреч!